Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе, протоиерей Александр Дягилев.
Добрый день, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Телефон нашего эфира 328-29-32, 328-29-32. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните. Сейчас, конечно, я понимаю, что период такой дачный, и слушателей меньше, чем в обычное время, поэтому те, кто слушает, пожалуйста, активнее принимайте участие, чтобы наша передача была более интересной. Отец Александр, давно не были у нас в гостях.
Да, как-то вот я так в последнее время где-то в разъездах. У меня май вообще сумасшедший был, на самом деле. Меня мои прихожане забыли, как я выгляжу, получается. Но, слава богу, я у вас.
Ну, наверное, вы что-нибудь такое за это время сделали, необыкновенно важное и ценное, раз вместо того, чтобы с прихожанами общаться.
Ну, собственно говоря, получилось, что у нас в мае было два очень важных мероприятия супружеских встреч. Это международный семинар, посвященный теме духовности и миссии супружеских встреч, куда приезжали представители, ну, помимо России, из разных регионов, причем из Польши, Латвии, Белоруссии, Украины, Эстонии. В общем, там получилось очень интересное у нас мероприятие, и православные, и католики. И, в общем-то, такой большой капитальный вопрос. Кто мы? Мы недоделанные психологи? Или все-таки мы некое духовное движение? Тогда где граница того, что мы делаем и что мы не делаем? Да? Потому что, с одной стороны, очевидно, что программы наши реально помогают семьям, а с другой стороны, большинство из наших ведущих – это не профессионалы какие-то, это обычные люди. Вот, так что интересный семинар прошел. А следующие выходные после этого был обычный стандартный выезд по программе супружеских встреч. На сайте епархии про это тоже есть. Но была некоторая необычность в том, что на этом выезде было очень много моих прихожан. Поэтому, с одной стороны, они забыли, как я выгляжу у себя на приходе. А с другой стороны, для некоторых из них, для семейных, получилось, что вот я с ними провел все выходные с программой супружеских встреч. И для меня, на самом деле, это очень важный этап, потому что это означает, что... Я часто говорю, что супружеские встречи – это программа не приходского уровня, это программа епархиального уровня, даже общецерковного уровня. А с другой стороны, получилось так, что теперь, когда много моих прихожан было на выезде для моего прихода, это означает, что у нас появится своя группа, которая будет работать по программе супружеских встреч, но состоять из прихожан. Из их числа, возможно, появятся ведущие. И, в общем-то, на приходском уровне происходит такое объединение, взаимопонимание, сплочение семей. В общем, очень интересный процесс, на самом деле.
То есть я так понимаю, что вообще-то вот в идеале надо, чтобы на всех приходах такие были группы, да? Со своими ведущими, которые бы этим занимались.
Ну, смотрите, когда семейная пара съездила на выезд, потом мы приглашаем их на ежемесячные встречи. У этих ежемесячных встреч есть своя программа, и благодаря им, скажем, происходит то, что люди не забывают, что было на выезде, продолжают держать в тонусе себя, свои отношения. Чаще всего такие встречи проходят действительно при каких-то храмах, но хотя мы долгое время собирались в Александро-Невской лавре в отделе образования. Вот сейчас появилась группа в Казанском соборе, и вот получается, что появится группа при нашем храме. Если в каком-то храме много прихожан было на выезде, то это логично, что при этом приходе появляется такая малая группа, а как результат активизируется приходская семейная работа. Угу. Так что вот очень интересно. И вот для меня сейчас интересно, как оно пойдет, потому что, вот, честно могу сказать, я давно переживал, что мои прихожане как-то немножко игнорировали мою деятельность. То есть они переживали, что я куда-то с кем-то уехал, что меня в храме нет, что они хотят видеть меня чаще. А тут вот я появился, но теперь они вместе с ними. И, в общем-то, это некий знак их доверия мне, лично, да, с другой стороны, это некая надежда на качественные иные отношения вообще внутри нашего прихода. Так и интересный процесс. Вот. Ну и плюс еще одно событие, это вот буквально когда у нас вот в четверг я был, нет, не в четверг, в среду. В среду я был в Москве на очень важном заседании, которое было в общественной палате, заседание общероссийской программы «Святость материнства» возглавляла Якунина, супруга бывшего руководителя российских железных дорог, Наталья Владимировна, которая, собственно говоря, является инициатором и куратором этой программы. И речь шла как раз о необходимости соединения государственных ресурсов, потому что государство тоже заинтересовано в укреплении института семьи с частными инициативами, кстати, такими же, как супружеские встречи, например, в том, чтобы находить поддержку и чтобы это действительно, ну, скажем, приводило к реальным результатам. Так что посмотрим. Очень интересная информация о том, что... Ну, это, конкретно это заседание было посвящено десятилетию самой программы. Вот, а большой форум «Святость материнства» должен состояться 24-25 ноября этого года. И избрали город Санкт-Петербург.
Ехать не надо будет никуда.
То есть обычно куда-то там то Казань, то Москва, то еще что-то. Теперь вот у нас будет... Так что для нашего города это большая честь, большая ответственность. Но я предполагаю, что придется поработать. Тоже организационными какими-то вопросами и так далее.
Ну что ж, если переходить к общецерковным вопросам. Вот тут надо вот что сказать. У нас сегодня последняя передача из цикла «Неделя» в этом сезоне перед периодом летних отпусков. И поэтому обычно у нас как бы те события, которые происходят в субботу, воскресенье, они переносятся на следующую передачу, рассматриваются так. Пятницу записывается дайджест. Но вот надо все-таки, наверное, несколько слов сказать по поводу этого важного такого события, визита святейшего патриарха на Афон и президента России. Вот, может быть, пару слов ваших впечатлений.
Ну, главная сенсация, это, конечно, то, что президента посадили в трон византийских императоров. Почему, зачем, что хотели этим сказать, ну, можно лишь догадываться. Вот, но весьма неожиданно. Насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин несколько раз пытался попасть на Афон, и большей частью эти попытки были неудачны. То погода, то еще что-то, и вот ему это удалось всего лишь два раза, вот сейчас второй раз. Получается так. Некоторые в этом видят некие знаки и знамения, некоторые считают, что, ну вот, трудно сказать. Но мы видим, что принимают его на достаточно высоком уровне. Потому что даже вот так, почти как византийского императора.
А этот трон византийского императора на Афоне находится, я не понимаю.
Ну, собственно говоря, я понимаю, да, что это, скажем, трон, где восседал византийский император, когда он приезжал вот тут, в монастырь, где сейчас...
В Корее?
В Корее где-то там, да. Что вот он когда приезжал туда когда-то, угу. Вот с тех пор он там хранится, угу. И вот Владимир Владимирович, например, на него и посадили. Я не знаю, очень интересно, сидит ли на нем еще кто-нибудь. Или это впервые с 1453 года. Даже интересно. Вот. Вообще, кстати, я бы связал, если можно, эту тему как раз русского Афона с темой, которая вот была вторая в дайджесте новостей по поводу паломнических историко-духовных туристических поездок. Как раз вот то, что вот, участники, тут была беседа у нас, да, где участники жалуются на нехватку достоверной информации, методик по паломническому туризму и так далее. Я могу сказать так, что вообще тема паломничества к святым местам, в том числе и на Афон, это одна из тем, о которой я так достаточно давно размышляю, у меня есть свои выводы. Я сейчас вспоминаю, может быть, даже я ими делился уже в эфире этой передачи.
Ну, ничего страшного,
еще раз повторится, да? Ну, собственно говоря, вот я о чем хотел сказать. Очень часто я замечаю, что люди пытаются, с одной стороны, попасть к каким-то святым местам, буквально как будто галочку поставить «там был, там был, там был». И, соответственно, паломнические всевозможные службы, фирмы отзываются на это тем, что максимум святых мест за минимум денег – и вот получается такая беготня, но зато галочки ставятся. И там побывал, и там побывал, и там побывал. И там-то выкупался, и там-то приложился, и там-то маслицем помазался, и оттуда песочка себе привез, и так далее. А потом люди звонят мне в пастырский час и спрашивают: батюшка, а что с этим песочком делать? Зачем брали, называется, если не знают, что с ним делать. Тоже вопрос святынь, святынек, которые привозят им чаще всего из таких паломничеств. А там, опять-таки, спрос рождает предложение. И, пожалуйста, тебе совершенно неверующие люди, мусульмане, продают христианские крестики, иконочки. Все для вас, да? Лишь бы деньги. Доллар, только плати. Mm-hmm. Я впервые оказался в Святой Земле, в Иерусалиме, в 2007 году. Первый раз в своей жизни. И я помню вот это странное чувство, когда я отслужил литургию в храме Богоявления на Гутуевском острове, где я тогда служил, а на следующий день, ровно через сутки, я уже иду возле храма гроба Господня и смотрю на него. Это какой-то шок такой, знаете. Это, кстати, первый вопрос к тому, что в древности паломничество все-таки это были чаще всего пешеходные маршруты. Люди значительную часть шли пешком. И, в общем-то, духовный смысл приобретало само вот это хождение, некий подвиг ради Христа, преодоление этого расстояния, даже сопряженного с опасностями. Я это делаю ради Христа. А сейчас нас везут самолеты, автобусы, поезда. И возникает вопрос, все-таки, действительно, где граница между паломничеством и туризмом? Ну, например, я знаю, что в Испании есть 1000-километровый путь Сантьяго де Компостела, где паломническая тропа Святого Иакова, где люди 1000 километров идут пешком.
Тоже она не так давно начала заново. Это была средневековая дорога, а теперь она заново начала популярность приобретать в результате книги Коэльо.
Понятно. Тему, да. Но что важно? Важно то, что цель пройти этот путь. Не просто преодолеть любой ценой, тогда действительно сели на машину и...
Да, конечно, там это как бы некий мистический смысл вкладывается
вот, в это движение. Вот, самое это хождение, дороге. Движение, вот оно имеет смысл. И, кстати, в Иерусалиме, находясь, я часто вспоминал фрагменты жития преподобного Шио Мгвимского, грузинского святого. В его житии описывается, что однажды он с монахами из Грузии отправился в Святую Землю, и когда они поднялись на Елеонскую гору, то с вершины Елеонской горы он посмотрел на Иерусалим, который находится у подножия этой горы. Он посмотрел на него и сказал монахам, которые были рядом с ним: «Братья, я не достоин войти в этот город, поэтому вы идите, а я пошел домой». Взял камень с вершины горы, положил себе в дорожную сумку и отправился обратно в Грузию. И потом от этого камня в Грузии произошло много чудес. И вот я когда это прочитал, для меня был некий шок. Проделать такой пешком колоссальный путь из Грузии до Святой Земли, взойти на Елеонскую гору и не войти в Иерусалим. Как же так? То есть для меня вот как раз был некий вопрос, да, зачем ты вообще шел тогда? А может быть, он для того и шел, чтобы идти?
В этом-то смысл был в этой дороге.
Вот да. И он как раз глубоко это понял. И когда, наконец-таки, я приложился к гробу Господню, я помню вот этот миг, когда потом много раз к нему уже прикладывался, много раз там в Кувукле бывал, но я помню этот первый раз, когда... Мои руки легли на этот камень, на эту мраморную плиту, которая сейчас закрывает само каменное ложе гроба Господня, вот, на которую сходит благодатный огонь, приложиться к которым мечтают миллионы людей по всему земному шару. Ради обладания этим камнем устраивались крестовые походы. Тысячи людей срывались в разных странах мира и шли, преодолевая трудности, то как паломники, то как воины, чтобы, вот, чтобы их руки так же легли, как мои руки сейчас на этот камень. Это то место, где Христос воскрес из мертвых. Вот я стою и понимаю, я стал от этого более святым? Я так как-то глубоко задумался, а я стал ли я от этого более святым? И когда я так на эту тему задумался, то я понял, что нет. Я кем был, тем и остался. Я тот же человек. Ну да, мои руки трогают эту святыню, но ну и что? Что мне это дало? Я что, не знал, что Христос воскрес? Я знал. Ну да, вот здесь воскрес. Как-то очень почему-то так подумалось сразу, а почему нигде в книге Деяний святых апостолов или в посланиях апостола Павла не сказано, чтобы, приходя в Иерусалим, апостолы шли к этому камню? Почему-то ни слова про это нет. Значит, может, это, ну, такой тоже возник вопрос. И потом, сколько у нас святынь, святынек, святых мест? Ну, вот святей быть не может, вот мои руки лежат. Но это всего лишь место, где Христос воскрес из мертвых. Но это не сам Христос, а сам Христос в чаше Евхаристии. Это вот мысли, которые меня крутили в голове в тот миг, когда я там был в Иерусалиме. И это значит, что человек, который причащается телом и кровью Христовой, из чаши Евхаристии, где бы он ни находился, даже если он никогда в жизни не побывает в Святой Земле, даже если у руки никогда в жизни вот этот камень не лягут, он ничего не лишился. Потому что Христос, он теперь... Вот сегодня Евангелие читало, что Богу нужно поклоняться не в Иерусалиме, не на этой горе, а в Духе и Истине. Вот где бы в Духе и Истине человек не поклонялся Богу, и где бы тело Христово не принимал себя, он имеет полноту богообщения и не нуждается в том, чтобы что-то еще, какие-то доосвящения... через какие-то прикладывания, помазания с ним происходили. Вот какие-то такие вот интересные мысли в голове. И в итоге я для себя... Потом, кстати, я нашел еще упоминание У святителя Григория Ниссского есть целая проповедь, посвященная тому, что не надо путешествовать в Святую Землю. То есть, что надо от земли возноситься к Богу, а не из Каппадокии ходить в Иерусалим. Там у него это очень жестко
написано. Не знаю, сейчас вот, я думаю, если нас слушают представители паломнических служб, они будут очень недовольны.
Я знаю. Я могу сказать, антирекламой такой. Я могу сказать одну вещь. Я понял, ради чего туда стоит ездить. Все-таки на каком-то этапе я понял это. И только ради одной единственной причины лучше понимать Священное Писание. Потому что, когда ты читаешь соответствующий отрывок на том месте, где он происходил, то многие вещи вдруг начинаешь понимать. Давно знакомые строки Библии начинают как бы играть перед тобой несколько иначе. Ты вдруг какие-то из них обращаешь внимание, на которые раньше не обращал внимания, и понимаешь, что имелось в виду более глубоко, чем когда ты читаешь это у себя дома, не находясь в тех условиях. То есть с этой точки зрения вот это действительно полезно. И, кстати, с тех пор я, например, когда стал сам организовывать какие-то паломнические поездки, в том числе Святую Землю, я принципиально ставлю цель. И сразу людям заявляю, причем я сразу, а мы на Синай поедем, а мы туда-сюда поедем. Я говорю, так, значит, туда не поедем, на Синай не поедем, не надо. А как же, а вот там ездили мои родственники, они были на Синай. Так, вот с кем угодно, да, я как раз не тот, кто готов вас возить по стандартным маршрутам с целью зацеловать все святыньки вместе взятые. Во-первых, выбираем максимально достоверные места, насколько это возможно. Во-вторых, цель не приложиться, не облиться, а помолиться и прочитать те отрывки из Священного Писания, которые связаны с этим местом на этом месте. Немножко поразмыслить. Пусть мест будет меньше, но каждая из них более качественно отработана будет с точки зрения того, чтобы подумать вообще, как это относится ко мне, к моей жизни и так далее. То есть вот так я стал ставить акцент, например.
Ну, правильно, я согласен вообще, даже вот слушаю вас, абсолютно согласен со всеми этими вещами, потому что тоже мне приходилось бывать в паломничествах, и не всегда мне было понятно то же самое. Хотя на Святой Земле я никогда не бывал.
Ну вот, с одной стороны, ну, для тех, кто никогда не бывал, большой соблазн и там, и там, и там, и там побывать, а с другой стороны, может быть, есть смысл сразу дать себе отчет. Всю Святую Землю все равно не объедешь. Во времена архимандрита Антонина Капустина был маршрут пешеходный, который длился год. Вот люди целый год жили в Святой Земле,
вот тогда ходили. Тогда бы стоило.
И вот ты ходишь с места к месту, там заранее тебе определено, где ты ночуешь, тебя ждут. Но ты ходишь буквально по этим тропинкам, по которым Господь ходил, и вот. А сейчас вот это там за недельку, ну, все равно все не объездишь. Так, может быть, посетить все-таки ключевые места и на них заострить свое внимание и действительно, вот как я сказал, помолиться, прочитать Священное Писание и поразмыслить, как это связано со мной. Вот такие вот. Это именно в связи с паломничеством и на Святую Землю, и на Афон. На Афон тоже. Еще почему так вот, да? Очень часто некоторые... Батюшка с Афона приехал в какой-то храм, ой, там надо пойти. Вопрос, то, что он с Афона приехал, ну что, более святой только из-за самого факта, что он с Афона приехал? То есть, или там, вот, афонские старцы говорят. Так, стоп, то, что они на Афоне, они что, более прозорливы, чем какие-то другие люди или более образованные? Не, все-таки я убежден, что не место красит человека, а человек место. Сейчас, в наши дни, очень часто возрождаются монастыри, там, где жили когда-то святые. И вот я тоже задумываюсь на эту тему, потому что еще давно задумываюсь, что раньше как был святой человек, молился, к нему приходил второй, третий, четвертый, там, десятый ученик, который, видя его святость, подражали ему, учились у него. И в итоге возникала общинка, которая обрастала стенами, возникал монастырь. И даже когда святой представлялся, оставалась его школа, его дух, его молитва и на небесах, и на земле, его преемники, которые продолжали это поддерживать. А сейчас с точностью да наоборот. Есть стены полуразрушенные, которые надо возрождать. Хорошо, возродили. Там договорились, там, не знаю, с геопом, там, с чем, вот там кирпичами все выложили, все оштукатурили, все покрасили, золотом, так сказать, покрыли все, что надо покрыть золотом, бриллиантами, не знаю, чем еще. Но не факт, что дух вернулся. Все-таки не место красит человека, а человек место.
Все-таки Афон, он же имеет такую историю продолжительную. Там не было такого, что он весь был разогнан.
С одной стороны, да. С другой стороны, вот я говорю, когда я оказался в Иерусалиме, мои руки легли на гроб Господень, я четко осознал, я, как личность святее, от этого не стал. Моя жизнь делает меня или более святым, или более скверным, а не факт того, где я оказался. Вот. И я поэтому догадываюсь, что и на Афоне были святые, и надеюсь, что еще и будут. Но также на Афоне есть и грешники, и которых, так сказать, не знаю, какая будет их участь, Господь только знает, но лишний раз, скажем, их советы лучше бы и не выполнять, потому что неизвестно чего. Но и те, и другие ходят в черных ризах, и ты не поймешь, кто перед тобой. Но у нас некий пиетет такой, что сам факт, что раз кто-то с Афона или что-то на Афоне, значит, оно само по себе святое. Не факт, не факт. В общем, вот эта тема паломничества, вот все, что с ней связано.
Да, это вообще очень интересно. Я хотел сразу вас спросить, чем же все-таки отличается паломничество от туризма религиозного, и что такое вообще религиозный туризм?
Паломничество – это духовное делание. С моей точки зрения, паломничество в наши дни очень редко, когда они бывают. А туризм – это цель, когда посещение святого места – это скорее религиозный туризм все-таки. А вот действительно когда ты идешь пешком, когда ты останавливаешься, читаешь Священное Писание, размышляешь, молишься, активно участвуешь в богослужениях, которые совершаются на святом месте, а не просто заехал, посмотрел, вот тогда все-таки это паломничество. А когда просто цель посещения, еще раз галочку поставить, был там, был там, был там, был там, это религиозный туризм, с моей точки зрения.
У нас звонок, я слушаю вас.
Отец Александр, меня зовут Виктория. Я хотела просто сказать свое мнение по поводу паломнических поездок.
Здравствуйте.
Я тоже была в Иерусалиме в 2013 году, вот первый раз, и не знаю так уж, как получится еще съездить или нет. Но чувство совершенно было непередаваемое. И я оказалась там совершенно, можно сказать, вот чудесным образом. И не то чтобы это как-то там укрепило мою веру, но это совершенно какое-то другое ощущение дало потом в нашей северной жизни. И даже когда, например, там вот 50-й псалом каждый раз утром читаешь, и вот там стены Иерусалимские, и вот сразу у меня в глазах вот эта стена издалека вставала, вот этого разрушенного Иерусалимского храма. И я думаю, что один раз все-таки можно съездить, и даже, ну, как сказать, для укрепления такого духовного. И поэтому мне бы хотелось, чтобы люди все-таки побывали там по возможности и прикоснулись к этим святыням. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я сразу хочу, позвольте сразу сказать в ответ, вот что среди моих знакомых, ну, родственников, знакомых, знакомых и так далее, есть немало людей, откровенно неверующих, невоцерковленных, на которые побывали в Святой Земле. Потому что некоторые вот сейчас организуются, так сказать, пожалуйста, можно поехать из, ну, было можно поехать из Египта, из того же Шарм-аль-Шейха, устраивали, так сказать, поездки. И люди, просто наши туристы обычно ездили в Святую Землю, в том числе в храм Гроба Господня. Таким образом, там побывал, например, вот, не буду называть кто, но один мой родственник, который на тот момент был совершенно далекий от церкви человек, другие тоже. У меня есть знакомые, которые даже были на схождении благодатного огня, при том, что люди совершенно далеки от церкви, и я бы не сказал, что они ближе к церкви стали, что интересно. Для них это было шоу. Ух, как здорово. Вот. А вот мой знакомый, который упоминал, ну, я просто помню, что да, для него тоже. А, и вот какое впечатление, ух, как замечательно. Но вот для меня это было примером того, что да, много интересных чувств и впечатлений, но кардинального преображения образа жизни вот не происходит.
Нет, ну это
от понятно. Самого факта, что человек там побывал. То есть для верующего человека, или уже верующего человека, то есть это служит некому еще дополнительным укреплением веры, потому что не случайно Святую Землю называют Пятым Евангелием, там каждый камушек благовествует о том, что происходило на этих
вот
землях.
Слушательница Виктория, она же, в общем-то, подтверждает ваши слова. Она тоже говорит, когда она читает 50-й псалом,
вспоминает,
что она видит эти реальные стены. То есть вот тоже как бы для того, чтобы представить себе все это более реально.
Я, когда окропишь меня иссопом и очищусь, я вспоминаю реальный иссоп.
Да,
ну, кустики
вот
ароматные.
Чтобы это не абстрактные были какие-то вещи. Что такое? Бывает же, читают иссоп всю жизнь. А что это даже не представляет себе человек? Да, это вот лучше, конечно, представить себе.
Ну, по крайней мере, видеть, да, и заодно начинаешь понимать, что распятого жизни при Понтийском Пилате это не просто абстракция, да, это реальный Понтий Пилат, который жил в реальное время, в реальном месте, и вот при этом самом Понтии Пилате, вот в этом месте, произошли те события, о которых мы читаем в символе веры. Вот, да, с этой точки зрения там полезно оказаться, но, как еще раз, я уже многократно убеждался, сам факт того, что человек там побывал, ну, это, на самом деле, гарантирует такая, переход к вере.
Мне кажется, мусульманское, может быть, влияние, потому что все-таки мусульмане идея с христианами хаджа жили рядом, и вот в Византии, угу, у них как бы вот хадж, он имеет духовное значение очень большое, то есть это одна из пяти добродетелей, которые каждый мусульманин должен совершить, если у него есть такая возможность. Да? Ну, вот, как... вот такое отношение именно к... Вот если, допустим, сейчас представить себе, что исчезнет Мекка, да, ну вот там землетрясение случится, все там погибнет, ничего нет, то для ислама это будет грандиозное совершенно...
Удар.
Удар, потому что вообще непонятно, что дальше делать. А если, допустим, исчезнет Святая Земля, для христианина это ни на что, в общем-то, не должно
Христос, он же всемирный, его царство как бы, не от мира сего, да.
А вот это, может быть, влияние как бы мусульманства, потому что к таким паломничествам, потому что до того, в первые века тоже были паломничества, насколько я знаю, в Святую Землю. Есть описание паломничества.
Блаженная Гэрия, да.
Да, Гэрия, да. Вот это
классика, конечно. Но вообще археология показывает, что первые христианские храмы Святой Земле строились так, что алтарем они были ориентированы на гроб Господень. Кстати, еще базилика, которую была построила святая Елена возле гроба Господня, вот над самим гробом была возведена ротонда, колонны которой до сих пор сохранились, которая до сих пор является основой современной ротонды, вот, где стоит Кувуклия. Вот, но базилика, католикон, была ориентирована не как сейчас, как сейчас она при крестоносцах сделана, она была ориентирована, по-нашему говоря, алтарем на запад, то есть на гроб Господень. И, кстати, храм святого апостола Петра в Риме тоже ориентирован алтарем на запад, между прочим. То есть во времена императора Константина не было такой жесткой, вот, что на восток, только на восток, как у нас порой сейчас. Хотя и сейчас у нас есть храм, ориентированный алтарем.
Нет, у нас же на восток, он тоже не потому, что на восток, а потому, что это в сторону, наверное, гроба Господня.
Далеко нет. Нет. Сейчас, вот для меня как раз был важный момент, да, что я просто видно по археологии, где-то века до 5-го христиане стремились в Святой Земле, по крайней мере, четко это видно, строить то, что вокруг, да, строить храмы так, чтобы они были алтарем на гроб Господень, на Иерусалим. Но где-то вот 4-5 век происходит некий перелом, и начинается строительство храмов в основном алтарем на восток. И мне кажется, это была очень важная внутренняя отвязка от конкретного земного места. Что мы не привязаны к этой точке на земле, что мы все-таки... То есть это было где-то наследие иудаизма, на самом деле. Иудеи молились Богу, обращаясь на Иерусалим. Ведь эту киблу, обращение на, ну, в данном случае на Мекку, мусульмане взяли от иудеев как раз. И, как некоторые считают, от ранних христиан, возможно, отчасти. Только если те молились на Иерусалим, то эти стали молиться на свою святыню.
Да, они же потом поменялись. То они тоже молились на Иерусалим, а потом Мухаммед поменял киблу.
Да, да, совершенно верно. Вот. А для нас, христиан, ну, как раз важно, что на каком-то этапе произошло внутреннее осмысление, что мы не привязаны к земному месту, и даже находясь в Святой Земле, теперь православные храмы просто на восток ориентируются, и все. И то, по возможности. Но мы знаем случаи, когда бывает, что, например, храм Духовной Академии, духовной семинарии нашей, ориентирован на юг алтарем. А если я правильно помню, могу ошибаться, но, по-моему, храм Святой Великомученицы Екатерины Мурина ориентирован чуть ли не на север вообще алтарем. А храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете, возле метро Политехнического, вообще на запад алтарем ориентирован. И ничего.
Ничего, какая разница?
И ничего.
Я тоже не совсем понимаю,
Бог,
почему это важно.
То-то оно. Ну, некоторые вот так очень ревностно к этому вопросу относятся, я просто знаю. Но на самом деле, да, в основном мы молимся Богу, обращаясь на восток, но это не столь принципиально. Бог везде. Богу надо молиться в духе и истине, как сегодня мы читали в Евангелии, на всяком месте, куда бы ты ни обращался. Но просто я это рассказываю именно в контексте того, что на каком-то этапе христиане перестали ориентировать свои храмы алтарем на Иерусалим. Произошла отвязка от земного места. И для нас вот сам этот факт очень важен. Угу.
Так, и вот есть же у нас в тропаре, да, и, в тропаре Рождества Христова, и тебе солнце правды, да. с высоты Востока, то есть там как бы Восток, в общем таком смысле, просто как бы нечто божественное.
Нечто божественное. Откуда? Ну, откуда нам восходит, идет свет правды? Свет правды есть Христос.
Так, вот. И вот хотел вас спросить еще, отец Александр, по поводу, тоже интересный вопрос, может быть, будет полезен для наших слушателей. Ваше мнение будет полезным. По поводу вот как приучать ребенка к вере. Тут была дискуссия, и книжка вышла об этом теме. Может быть, у вас же есть дети, и, может быть, ваши как бы, выводы.
Даже несмотря на то, что их трое, я не могу сказать, что мы знаем ответ на этот вопрос. Я имею в виду мы сейчас, это я и моя супруга. Да. Потому что две причины. Причина номер один. Нас в вере не воспитывали, ни меня, ни ее. Где-то мы идем по книжкам, где-то по интуициям, где-то по уже имеющемуся опыту. Но каково это быть человеком, которого воспитывают в вере с детства, на себе мы не знаем. Что мы можем видеть, исходя из того, что наши дети? Во-первых, я очень глубоко осознал на каком-то этапе, что в вере воспитать в принципе невозможно. То есть вот сделать этот шаг, уверовать, должен каждый человек в своей жизни когда-то сделать свой сознательный выбор в пользу Бога. В силах родителей лишь четыре вещи. Это дать ребенку знания, рассказывать, показывать, детскую Библию читать, там, иногда, может, взрослую Библию читать, то есть беседовать на эти темы, вот, какие-то знания давать в связи с церковными праздниками, то есть, ну, знания. Второе, что в силах родителей, это... пока ребенок, особенно еще маленький, привести к таинствам церкви, то есть крестить, миропомазать, потом регулярно причащать, и то до поры до времени, пока, так сказать, все равно рано или поздно ребенок уже примет свое решение. Третье, что в силах родителей, это молиться за ребенка, за то, чтобы Господь его просветил. Ну и четвертое, может быть, даже самое главное, показывать личный пример. То, что я всегда оскорблю, когда вижу мамочек или папочек, подносящих к причастию младенцев, но сами, которые сами не причащаются. То есть этим самым в подсознании младенцев они закладывают четко, очень четко одну мысль, что причастие для детей. И когда я стану взрослым, я не буду причащаться, потому что папа с мамой не причащались. Я это видел, даже будучи младенцем. Вот подсознательно это вот как... Сейчас просто получаю психологическое образование, поэтому уже дерзну сказать, что как ну, начинающий психолог чуть-чуть, да, что вот четко закладывается подсознательная программа. Причастие не для взрослых. Значит, если я стану взрослым, я должен прекратить причащаться. Вот буквально так. И потом с этим
могут быть проблемы. Ну, а крупные взрослые причащаются, младенцы. Ну, его мама не причащается, а другие люди причащаются.
А прежде всего пример собственной мамы и собственного папы главный. Ну, конечно. Какие-то дяди, тети, это... Я вижу, что вот те люди, которых я люблю, которые для меня максимальный авторитет, они не причащаются. Или причащаются крайне редко. А меня подносят. Ну, то есть, что, какие выводы, да? То есть, причем, еще раз, это делается на подсознательном уровне. Взрослые этого не делают. Это делают для детей. Значит, я хочу стать взрослым, значит, мне надо перестать причащаться. Примерно так. Это точно так же, как вопрос с курением, да? Почему дети начинают курить? Да потому что взрослые это делают, и дети это видят. Сколько бы взрослые ни говорили про вред, про то, что нельзя, но если ты сам куришь, ну, не жди, что твой ребенок не закурит. Потому что подспудно заложено, что нормальный взрослый человек должен курить. Никуда не денешься от этого, например, да? Mm-hmm. Вот. А потом сами же жалеют, сами же пытаются бросить, но уже это другая история. А сам старт, почему ты начал это делать? А пример видел с детства. Вот. То же самое, ну, просто насчет веры, да? То есть вот четыре фактора. Но даже все четыре фактора вместе взятых, знание, приведение к таинствам церкви, молитва и пример, не гарантируют, что ребенок уверует. Потому что, еще раз, человек делает свой выбор когда-нибудь. В древности, как мы знаем, христиане прежде всего стремились все-таки в вере воспитать. И если ребенок уверовал, то итогом этого становилось таинство крещения к радости родителей, христиан. То есть не крестили младенцев или крестили крайне редко. Ну, так были крещены во взрослом возрасте уже сознательно к радости родителей. Василий Великий, Антон Тауст, например. У католиков это сохранилось в виде некой конфирмации, что переводится, вообще-то говоря, как подтверждение. Фактически это обряд миропомазания, ну и первое причастие. Здесь важен, опять-таки, что ребенок уже делает свой выбор. У нас ничего подобного нет. С одной стороны, мы с радостью говорим, что наши дети с детства приобщены к благодати, с самого раннего детства, с младенчества, и имея всю полноту церковного общения, включая причастие, слава Богу. Но с другой стороны, получается, что это не тот выбор, который сделал ребенок. А у любого ребенка возникает все равно рано или поздно вопрос. Ну хорошо, вы меня притащили. И даже я, может быть, против Иисуса Христа ничего не имею, и даже, может быть, где-то внутренне согласен, что и воскрес из мертвых, что и причаститься надо. Но где моя свобода воли? Для того, чтобы я сделал свой выбор и вошел в церковь, получается, мне от нее нужно отойти. И вот некоторые дети через это, и подростки через это проходят.
То есть это нормальный процесс, ничего страшного?
Ну, например, я нахожусь в бассейне. И на каком-то этапе я вдруг осознаю, что пришел вопрос сделать свой выбор под названием «шагнуть в бассейн». Но я и так уже в бассейне. Что мне сделать? Значит, мне нужно сначала вылезти из бассейна, а потом уже все-таки самому шагнуть. Но вот этот момент вылезания из бассейна, вот уход от церкви. Может быть, беда только в том, что иногда уходят, но уходят так, что не всегда возвращаются. Потому что оказывается компания, оказываются наркотики, оказывается еще что-нибудь. Но мне рассказывали вот эти истории очень грустные, когда какой-нибудь отличничек из воскресной школы, мальчик, которого и в алтарь взяли, и все-все-все, вдруг на каком-то этапе приходит в куртке с заклепками, вручает стопку икон, которую он снял со стены в своей комнате, своим недоумевающим папе с мамой, и говорит: вот вам ваши боги, молитесь сами, а я, мне надоело. И вешает на их место какой-нибудь там портрет какого-нибудь рок-музыканта. То есть вот тоже, да? Хотя родители не могут понять, что происходит.
Да нет, ну, может быть, родители где-то переборщили. Вот я знаю такие случаи, когда немножко перебарщивают родители с приучением к вере, да? И ребенок при первой возможности пытается от этого дела избавиться. То есть чересчур там его заставляли много там. Как будто, ну, как бы насилие такое психологическое, оно довольно тяжело же для человека, для подростка.
Я не знаю, являются ли верующими мои собственные дети. Я надеюсь, что верующей является моя старшая дочь, потому что несколько раз были случаи, когда она сознательно выказывала желание пойти в церковь вместе с мамой, потому что, как правило, я уезжаю раньше.
А сколько лет?
16.
Ну, уже вполне взрослый.
16. Я обычно уезжаю раньше, потому что у меня там проскомидия, все такое, а Люба подъезжает, ну, супруга моя подъезжает чуть позже. Вот несколько раз старшая дочка сама говорила, что хочет. И для меня это очень важный симптом, который рождает во мне радость. Я надеюсь, что она свой выбор сделала. Хотя и даже в этом случае гарантии быть не может, что будет дальше в ее жизни, какие через кризисы ей предстоит пройти. И чтобы сохранить веру, то есть экзамены еще в жизни будут. Касаемо среднего сына и младшей дочери, ничего не знаю. Но, например, сын, наоборот, иногда говорит, что он очень сильно устает в школе. У нас еще шестидневка. Значит, воскресенье единственный выходной, когда день, когда он может отоспаться и так далее. Для него, значит, получается ранний подъем в церковь. Это, в общем-то, лишение возможности единственной вот, за всю неделю выспаться. Я, кстати, вот сразу могу сказать, я принципиально, категорически против шестидневок. Я уж не знаю, как это донести до наших педагогов, но это вопль и меня, как родителя, и многих родителей, и самих детей. Уважаемые педагоги, если вы слышите меня, если от вас это зависит, пожалуйста, добавьте в каждый день недели по одному уроку еще в плюс. Но освободите субботу. Очень просим вас, если это вот в ваших силах. Не знаю, сколько подписчиков собрать.
Вы не настаиваете, чтобы сын, допустим, ходил...
Не настаиваю. Если он говорит, что я хочу выспаться, хорошо. Я говорю, что, например, ты давно не причащался, и я переживаю. Вот я делюсь чувствами своими. Но я все равно давить не буду.
Ну, это уже само по себе давление, если отец говорит, что он переживает.
Нет, я делюсь своими чувствами, я это подчеркиваю. Ты должен понимать, у меня чувства есть. А дальше все равно я заставлять тебя не буду. Я не буду тебя укорять, не буду тебя осуждать. Я понимаю тебя, что ты не выспался. Я понимаю, что действительно у тебя такой режим учебы. Поэтому выбор твой. Свобода воли, которую я не насилую. Просто я чувствую беспокойность. Надеюсь, что, может быть, следующее воскресенье. Давай подумаем, как
это,
делать так.
Это тоже такое изощренное давление, конечно.
Нет, это естественно, что у меня есть своя воля, свое желание. И я все-таки хотел бы, чтобы мои дети, ну, хотя бы раз в три воскресенья причастились, да, то есть, ну, хорошо, два воскресенья запаситесь, давайте раз третье. А если третье, уже там четвертое подряд, здесь у меня уже возникают вопросы. Но я и даже в этом случае... У нас с Любой были, с супругой, были разговоры на эту тему, и очень неоднозначно, да, с одной стороны, чувствуем свой долг родителей все-таки поддавливать немножко, да, мы не можем просто отойти в сторону, смотреть, что будет. Мы все-таки отвечаем. Но, с другой стороны, понимаем, что если передавить, то достигнем обратного результата. И вот где эта грань, очень тонкий вопрос. Это буквально на уровне почувствовать надо. Причем с каждым ребенком индивидуально.
Следующий вопрос. У нас тут целая группа вопросов, так или иначе, связана с вопросами экономики, процветания, сказать, экономических, скажем так, подходов к экономике и так далее. Как вы относитесь? Вообще, вы компетентный человек в области экономики?
Есть что сказать? Наверное? Когда-то, когда в институте я учился, у нас экономика вообще была, отдельный предмет даже. Отлично. Вот. Хотя я понимаю, что с тех пор прошло немало лет. Ну, можно немножко порассуждать на эту тему. В общем-то, да, видите, некоторые вопросы. Ну, собственно говоря, главное, что меня даже несколько смутило в этих новостях, про то, что нужно, ну, некий призыв взять под контроль выпуск мировых валют.
А, это такой документ, значит, объясню слушателям, может быть, они не в курсе, есть такой документ, который, это проект, это не принятый документ, это проект документа межсоборного присутствия, который направлен епархии для того, чтобы вот его обсуждали в епархиях, так что мы вполне сейчас можем его пока еще совершенно спокойно обсуждать и сказать, я-то могу сказать, что это документ, как экономист и человек, который заканчивал экономический вуз и работал совершенно как бы далек вообще от экономики и от экономической теории. Он зиждется на таких идеях, которые проповедуют некоторые наши экономисты-марксисты, типа Хазина там, или публицисты вроде Михаила Леонтьева. То есть люди, абсолютно ничего не понимающие в экономике. Вот очень жаль, если такой документ будет принят церковью, на мой взгляд. И мы должны сделать все возможное, чтобы он не был принят. Потому что эта идея совершенно, совершенно неправильная и неграмотная.
Ну, вообще, возможно, упомянутые вами люди даже приняли непосредственное участие в его составлении. Я не удивлюсь, если выяснится, потому что я не знаю, кто проект составлял.
Могу кстати говоря, отец Всеволод Чаплин, будучи своим начальником отдела, тоже высказывал время от времени мнение, вот, да? Подобные идеи. Да.
Вот, я могу сказать, что несколько документов на моих глазах прошло вот эту стадию от выпуска некого проекта, потом вот обсуждение, затем... А затем принимается в итоге документ, который вообще не похож на то, что было изначально. И хочется надеяться, что то же самое произойдет и с данным документом, что тот проект, который выпущен сейчас для обсуждения, и то, что получится в итоге, это будут разные тексты. Дело в том, что иногда у меня такое ощущение даже, что в проектах, которые выдает межсоборное присутствие, чуть ли не сознательно так вот вставляют какие-то такие вот цепляющие людей шпильки, чтобы заставить думать и рождать здравые идеи, как бы противовес этому.
Как бы, как сказать, расхожие какие-то мысли, понимаете, о том, что вот одни страны там выпускают деньги, а другие страны там выпускают товары, или там тратят свои силы, что это несправедливый обмен. Вот хочется спросить, почему, например, происходит мировая торговля в долларах, например, а не в зимбабвийских долларах? Вот. Почему?
Можно предположить, что как самая сильная экономика, во-первых, в мире, так сказать, Соединенные Штаты Америки, во-вторых, на каком-то этапе вот Бреттон-Вудские соглашения, они вывели доллар, скажем, в особый статус. Опять-таки, по итогу
Второй мировой войны. Бреттон-Вудские соглашения давным-давно уже не действуют.
Они не действуют, но они тогда вывели доллар на некий особый статус.
А почему?
А потому что в Соединенных Штатах Америки... Ну, я сейчас скажу такую фразу, которая многим не понравится, но это факт. Это единственное государство, которое выиграло во Второй мировой войне. Потому что в конечном итоге в том или ином проигрыше оказались все, кроме США.
Ну, понятно, конечно.
Потому что даже... Я не говорю сейчас о том, кто взял Берлин, а я говорю о том, что по итогам войны и немцам, и советским людям, и англичанам, и французам достались разгромленные города и села, разоренные, заминированные поля и колоссальные человеческие жертвы. И лишь одна страна в мире осталась с выигрышем, с доходом от Второй мировой войны, это Соединенные Штаты Америки.
Это бесспорно.
И поэтому по результатам Второй мировой войны понятно, что самое сильное на тот момент государство взяло под свой контроль, по сути,
мировые процессы. Это все понятно. Это непонятно другое. Вот почему, допустим, вот если мы с вами решим какие-то сделать сделки, да, то мы не обратимся к зимбабвийскому доллару или там...
Нет доверия к тубрику, к этой валюте. Да,
который там каждый день там падает его курс там на миллион долларов.
Ну, вот это вот ответ, да? Нет ему доверия, ну, и так далее. Дело.
То есть никто насильно никого не заставляет в долларах рассчитываться.
Но сейчас появилась некая альтернатива под названием евро.
Я, пожалуйста.
Вот.
Но евро – это очень спорная штука, на самом деле. Угу. Потому что, то есть она как спорная, она вот, я бы, например, в долгосрочном плане евро бы не доверял, потому что там очень как-то спорный вопрос, что существуют разные государства, и у них разные эмиссионные центры, и общая валюта. То есть получается, что, допустим, вот как было с Грецией, например, которая тратила фактически деньги, которые зарабатывала Германия. И в конце концов это может привести к ее распаду. То есть должно быть одно государство и один эмиссионный центр. Не может быть такого.
Но там вроде все-таки некая корреляция там через Брюссель происходит.
Да, ну, происходит, но это очень, очень опасное дело, потому что экономически, это, допустим, та же Греция свободна, она свободна в своем бюджете там вносить какие-то изменения, увеличивать там расходы, никто ее не может заставить это не делать. Только там могут ее заставить там какие-то кредитные организации, которые скажут, если вы там это не будете делать, то мы вам кредит не дадим. Но до какого-то момента они это делают, и они вот довели свою экономику уже.
Но, с другой стороны, ведь то же самое происходит и в рамках одного государства. Какие-то регионы, например, там, где у нас нефть или газ, зарабатывают деньги для всей страны, а какие-то регионы дотационные, типа Тверской области,
ну, это нормально.
Их тратят.
Ну, это нормально. Нет, ну, они их тратят через распределение по государственному бюджету. Они же не сами там выпускают деньги в Твери и тратят.
Ну, понятно, что это...
Вот, а тут получается, а тут как раз в этом документе, которое межсоборное присутствие предлагает, они предлагают создать единый эмиссионный центр, который бы, или все государства, чтобы выпускали какую-то общую валюту пропорционально. Я не понимаю, я вообще не понимаю, как это можно вообще сделать?
Вот, да, и меня вообще, честно говоря, удивил сам факт, что, во-первых, церковь полезла в экономику, грубо говоря, и какую-то пытается создать какую-то экономическую модель, и ее, что ли, осветить, благословить, насколько это корректно.
Существует в мире множество разных экономических школ. Угу. Это не физика и не геометрия, где можно доказать что-то, понимаете. Это существуют разные экономические школы, люди доказывают абсолютно разные вещи, и одну из этих школ осветить, причем самую такую маргинальную пытаются. Вот это совершенно напрасно.
Ну, понимаете, если бы я сейчас вот пришел, там, например, Кудрин, раскритиковал мировую экономическую систему и призвал взять контроль над выпуском мировых валют. Это прозвучало бы нормально, это мнение конкретного экономиста.
Я хорошо знаком с Кудриным, он никакого не сделал.
Нет, ну, я, например, сказал, если бы вот человек, да, вот некий экономист сказал какую-то, ну, сказал, да, а вот когда московский патриархат раскритиковал мировую экономическую систему, то возникает вопрос, то есть как-то вот странно, ребята, вообще чем мы занимаемся?
И, понимаете, нужно для того, чтобы решать этот вопрос, тут есть проблема, конечно, в несправедливости распределения. Есть проблема.
Да, есть проблема.
Но она решается,
мы можем говорить.
Она решается не тем, что мы будем вместе деньги выпускать, а тем, что мы должны поднимать собственную экономику, которая находится в кризисе. И, то есть мы должны реформировать свою страну, свою экономику. И чтобы она сравнилась с другими экономиками, и тогда и будет другой разговор.
Но я лишь, к сожалению, могу сказать такую вещь, что мы очень много говорили о том, что мы теперь обойдемся, что теперь вот все эти санкции простимулируют наше собственное производство. И когда наступила весна, вот сейчас А я поехал к себе в деревню, где, так сказать, дача и так далее, с надеждой, что я увижу вспаханные, наконец-таки, поля, которые были давно заброшены, что фермы начинают восстанавливать и коров заводить. Но как были кусты на полях, и так и есть. Никто ничего новых полей не спахал, новых ферм не построил, например. Вот просто пример.
Естественно.
А весна пришла, вот сейчас пахать-то надо.
Естественно. Потому что, ну, это очень длинный разговор, на самом деле. Мы уйдем далеко-далеко от нашей темы религиозных вопросов.
Так вот, вся беда в том, что зачем-то экономическую тему включили в религиозные вопросы. Я не могу понять, зачем. Вот для меня вообще вопрос, зачем вообще этот документ нужен? Насколько корректно, что церковь влезает в экономику? Говорить о несправедливости, о социальной несправедливости, может быть, и корректно, да, потому что, ну, так или иначе, церковь призвана поддерживать обижаемых, унижаемых, там, социально необеспеченных. Это все можно понять. Но когда именно вот вопрос эмиссии валют, ну, насколько корректно туда лезть, вот для меня большой вопрос.
У нас звонок, я слушаю вас.
Алло, да. Здравствуйте, батюшка дорогой, отец
Александр, Христос воскресе, здравствуйте.
Ольга.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, о чем выше речь шла, ну, скорее всего, это дайджест составлен, ну, по материалам «Эхо Москвы», ну, там подборка соответствующая. А я хочу поближе к религиозной тематике.
Давайте, это правильно.
Все-таки самое актуальное, пожалуй, что, скажите уж, ваш батюшка, вы такой откровенный, ваши прогнозы на то, что будет или не будет Всеправославный собор. Грузия вышла из Совета Церквей давно уже, Греция на это смотрит известно как, афонские монахи тоже уж небезызвестно. Ваши прогнозы и ваши соображения, поскольку это самое насущное сейчас, так полагаю, я думаю, меня поддержит православный народ.
Спасибо большое за вопрос. Отвечаю. Очень жаль, что в это время будет у нас каникулы здесь. Я понимаю, передачи недели не будет, как раз.
Ну, может быть, если я буду жив-здоров, мы организуем по результатам собора.
Да, я думаю, что стоит что-нибудь такое.
Или, может быть, даже не я, а, может быть, отец Александр Степанов. Что-нибудь с людьми, которые в сведущие пригласит и организует круглый стол. Я надеюсь, что это будет,
конечно. Потому что, да, это действительно вопрос актуальный.
Актуальный, конечно.
Но я могу сказать просто свое мнение. Я видел те документы, которые подготовлены к собору, и, на мой взгляд, уж простите, они беззубые. Потому что те вопросы, которые надо бы обсудить... Ведь зачем собирать Всеправославный собор? Давайте так. Всеправославный собор требуется собирать, когда возникают вопросы, относящиеся к межцерковному взаимодействию, то есть к разным поместным православным церквям одновременно. И поэтому эти вопросы невозможно решить на уровне там, синода, архиерейского собора, отдельно взятых православных церквей. То есть требуется собрать собор всех. Значит, хорошо, для того, чтобы избежать там, каких-то там вещей, споров и так далее, мы не будем называть его Вселенский. Ладно, будем называть его Всеправославный. Хорошо. Хотя, в принципе, когда он Всеправославный, то он... Ну, ладно. Термин «Вселенский» не будем использовать. Некий Всеправославный собор. Но тогда еще раз, вот какие есть проблемы? Проблемы, например, в Америке, что там, вопреки всем канонам вместе взятым, есть на одной и той же территории храмы, епархии, юрисдикции разных поместных православных церквей.
И в Европе сколько угодно.
И в Западной Европе. Кстати, да, отношение вообще вот к этому факту, да. Это то, что надо решать. Вопрос календаря. Его исключили. Исключили во многом по настоянию нашей церкви. И я понимаю, почему. Потому что для нашей церкви это может спровоцировать раскол. Но, с другой стороны, факт есть факт, что из 15 поместных православных церквей только 4 православных церкви остались на старом календарном стиле. Кстати, я сейчас принципиально не буду говорить, какой стиль должен быть правильным. И принципиально не буду говорить, как нужно поступить, потому что это не мое дело, это как раз вот это то, что надо было бы решить на соборе. И вполне может быть, что один из вариантов – это просто все переходим на старый стиль. Почему бы и нет? Но вопрос надо решать. как-то, потому что единство церкви в том числе нарушается самим фактом того, что у нас еще рождественский пост, а у них Рождество. Мы празднуем Рождество, а они уже Богоявление вчера отпраздновали и воду освятили. А мы воду через, только через 2 недели будем освещать. Вот это тоже некорректно и неверно, и так не должно быть. Поэтому как-то этот вопрос... А мы все вроде православные, вроде как в одной церкви. Ну, не может быть, что меня вот эта рука празднует, а эта вот рука постится. Это неверно. Если мы едино тело во Христе. Но именно острые, спорные вопросы убрали. Может быть, с политической точки зрения это и верно, но значит, что они останутся, они просто подвиснут.
Я думаю, Александр, я думаю, что на самом деле... Совершенно вы справедливо сказали, что тут есть 2 группы вопросов. Одни, которые невозможно решить консенсусом, потому что, допустим, между Константинополем и Москвой есть противоречия, которые есть. Не решены, и их не решить вот так вот. Угу. Потому что взаимно противоречивые, угу. Здесь. И второе, это вот внутри церкви, которые типа календаря, такие вопросы, которые... Мы не можем пойти, потому что мы боимся раскола. В результате получается, что ни один вопрос, который вот насущный, он так и не решается. Но я думаю, что, может быть, поскольку этот собор, ведь он очень долго готовился, да и не было собора очень долго, может быть, имеет смысл как-то запустить вот этот вот
механизм,
что вот можно создать собор, пускай первый собор будет...
Беззубым.
Беззубым, хорошо.
Ну да, я понимаю.
Но что вот, допустим, через 2 года еще один собор.
То есть, и где, потом потихоньку.
И где-то
начать...
потихоньку в будущем, потому что невозможно так вот собраться и вот решить вопросы вот эти диаспор между Москвой и Константинополем.
Ну вот как раз вы фактически сказали то, что я хотел обозначить. Мой прогноз заключается в том, что этот собор первый, но не последний. И что, скорее всего, таких соборов еще, может быть, даже при нашей жизни будет несколько. И, видимо, и дальше они будут собираться, и потихоньку какие-то вопросы будут решаться уже на последующих соборах. А сейчас действительно важен сам факт создать прецедент. А исходя из этого, мой прогноз, что как бы сейчас наши люди не трепетали со страхом и трепетом, ожидая этого собора, принципиально ничего не изменится после него. Вот мой прогноз.
Да, конечно, документы все заранее на нем будут готовы, и принято решение, что ничего другого обсуждать на этом соборе вообще не имеет права никто.
Ну да, и исходя из
то
этого...
То есть мы уже можем заранее сказать...
Собрались, проголосовали, разъехали.
На 99%, что будет там принято, и...
Общем... Оно уже выложено в интернет фактически сейчас.
Да. Ну, там вот есть какие-то у грузинской церкви, я видел...
Поправки?
Например, там была поправка... Насчет того, чтобы не венчать с инославными, православных с инославными. Там есть такое, что в виде экономии можно венчать православных с инославными, если они пообещают, что они будут детей воспитывать в православной вере. В документе собора.
Но, собственно говоря...
Грузинская церковь настаивает, чтобы вот эта формулировка была убрана, чтобы просто не венчать.
Ну, понятно. Ну, вот вопрос для разговоров.
Ну, я не думаю, что на самом деле примут такую формулировку, чтобы никогда ни в каком случае не венчать.
Тоже так думаю. По крайней мере, у нас в основах социальной концепции четко сказано, что все-таки в качестве исключения с римо-католиками, протестантами, признающими Святую Троицу, а также монофизитами и несторианами, венчать можно.
Ну, может быть, грузинская церковь, но я тоже не думаю, что она захочет отказаться от участия в соборе вот из-за таких формулировок.
Может быть, у них, поскольку рядом армяне, и, видимо, у них по какой-то, может быть, я предполагаю, причине принципиально не венчали, скажем, пары, где муж или жена армянка, если они принадлежат к армянской апостольской церкви, потому что она для нас считается монофизитской, и уже стольким парам отказали, а тут вдруг примут документ, что, оказывается, можно было. И вот, может быть, это одна, у них, может быть, какая-то болезненная тема. Я так лишь предполагаю, почему они так отреагировали.
Ну, а с другой стороны, у нас уже столько венчано с католиками и с протестантами.
Князей там, императорская семья, да.
Не, ну, императорская семья, там они все-таки переходили в православие.
Не сама императорская семья, в смысле, вот императора его,
а жена проходила.
Ну, великие князья и так далее. То есть, ну, Романовы, скажем так. В романовской семье много было случаев, когда, да, венчали.
Не переходя в православие.
Не переходя, да.
Не, ну ладно, романы, они уже все, так сказать, а много есть живых людей, которые венчаны и живут, да. И вдруг окажется, что нельзя.
Ну и, собственно говоря, это означает, что нам придется переделывать основу социальной концепции нашей, если вдруг это примут что-то такое. Ну, конечно, переделывать не проблема.
Принять его не могут. В смысле, потому что должна быть там как бы система liberum veto, то есть невозможно. Если кто-то один не согласен, то невозможно, я не знаю.
В общем, посмотрим, как оно там будет. Возможно, будут какие-то дискуссии ведь по каким-то таким вопросам. Но еще раз, мой прогноз, что качественно наша жизнь после этого собора не изменится, что будет еще не один собор на самом деле.
Ну, может быть, это и хорошо, на самом деле.
Может быть, да. Может быть.
Вот. Так, какие еще у нас есть... А, вот интересная тема, кстати. Хотел у вас спросить высказывание кардинала Курта Коха о том, что...
Да?
Да. Так под завязку. На сладкое. О том, что должны мы, крестьяне, вернее, должны... сказать, проповедовать мусульманам, добиваться, чтобы мусульмане переходили в христианство. И, в общем, всем, кроме иудеев. Иудеев не должны, потому что они и так.
Я все-таки, когда прочитал это, у меня возник вопрос, а зачем тогда тот же апостол Петр, тот же апостол Павел и иные апостолы активно проповедовали не только язычникам, но и иудеям Христа? И с моей точки зрения, все-таки благовестить Христа, нести благую весть о том, что Машиах, Мессия, явился, что это Иешуа, Иисус из Назарета, мы призваны всем людям, включая иудеев. Я не понимаю, в чем
проблема. Нет, это не в том, что мы не должны им об этом сообщать или благовествовать, а в том, что мы не должны добиваться обращения в христианство.
Ну, здесь вопрос, это же добиваться. Добиться, добить его, чтобы он сказал «да-да-да, обращусь», это добить вот.
Чтобы он крестился.
Я считаю, что мы никого бить не должны, чтобы он крестился, понимаете,
да? Нет, ну не бить, а его... Добивать. Ну как? Вот. Миссионерство.
А миссионерствовать, мне кажется, мы должны в равной степени всем. И если иудей принимает веру, что Иисус есть Мессия, и креститься во имя Отца, Сына, Святого Духа, душа моя будет радоваться, и у меня не будет никаких вопросов на эту тему, например.
Я думаю, что и душа кардинала Коха тоже будет радоваться, но тут смысл в том, что как бы это не требуется для спасения с точки зрения католической концепции. Для иудеев не требуется. Это ссылаются на послание к римлянам апостола Павла, который говорит, что весь Израиль спасется. То есть, что они считают, католики считают, что евреи и иудеи и так спасутся, верующие, даже не веря в Христа. Вот этот вопрос меня интересует.
Ну вот, все-таки есть путь истинной жизни. Не знаю, я могу сказать лишь свое мнение о том, что Новый Завет открыт для всех. А насколько является спасительным Ветхий Завет, а, кстати, и Коран, и соблюдение его, это знает только Господь Бог. Я не дерзну сейчас сказать, что все неверующие в Иисуса Христа, включая иудеев и мусульман, обязательно окажутся в аду. Потому что, если это буду говорить, я дерзну взять на себя суд Божий. А только Господь Бог знает, кого в рай, кого в ад. Не мне это решать. И поэтому я не дерзну утверждать, что иудеи не спасутся, несмотря на отсутствие веры в Иисуса Христа. Или что мусульмане не спасутся, потому что действительно среди них немало истово, искренне верующих в Аллаха людей. Они верят, что Бог есть един. И в каком-то смысле их вера созвучна действительно с верой Авраама. И не говоря уж о том, что Коран является во многом пересказом Ветхого Завета и с элементами даже Нового Завета. Пусть даже с некоторыми искажениями, но, например, они отрицают факт воскресения Христова, но тем не менее, да, все-таки, да. Они как могут соблюдают заповеди Бога, как они их понимают, и среди них действительно немало, опять-таки, взято из ветхозаветных заповедей. И даже если человек ошибается, заблуждается, я не дерзну сказать, что он будет в аду, именно потому, что не мне это решать, решает это только Господь Бог. Он есть судья всех. Но, с другой стороны, мы знаем, что для спасения все же Бог стал человеком и дал людям себя. И в той или иной степени наша миссия христианская, прямо сказано, идите научите все народы, без исключений, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, научая их соблюдать все, что я заповедал вам. И это значит благовестить и призывать к крещению. Но это наш христианский долг, который, в общем-то, относится ко всем христианам. Тоже, кстати, хочу сказать, это уже помимо, да, в последнее время часто задумываюсь о том, что современные епископы и современные священники очень часто завязаны на своих приходах, приходской жизни и так далее. И что у нас практически исчез институт миссионеров. Если в древности миссионерами были все-таки апостолы, люди, которые имели благодать, ну, сейчас скажу странную фразу, такую же, как у наших епископов, хотя на самом деле все наоборот. У наших епископов, как у апостолов. Они наследники апостолов. Вот. И на местах, благовествуя, они крестили людей и низводили на них Духа Святого, по-нашему говоря, миропомазывали, и рукополагали, и строили новые, ну, не строили, в смысле, здания, а строили
общины,
общины, да, как Церковь Христову, да, и возглавляли в них Евхаристию, не требовали какого-то антиминца, разрешения вы из какой-то канцелярии отслужить литургию в каком-то месте. То сейчас мы очень сильно завязаны на нашей бюрократии, и во многом из-за этого исчез институт миссионерства. Епископы в основном работают с бумагами, ну, плюс богослужение и проповеди. Иногда книги пишут. А священники в основном завязаны, на, опять-таки, на приходской работе. Они занимаются с уже верными. И вот выйти, начать миссионерствовать, ни у епископов, ни у священников практически нет ни сил, ни возможности.
А есть же может... сейчас, что должен быть на каждом приходе специальный человек, миссионер, которым занимается, и даже на зарплате?
Гипотетически это так. Но я не вижу этих миссионеров. Где они? Где они благовествуют? Вот в какие страны они отправились, или пусть даже не страны, пусть даже вот как, что я... Хорошо, может быть, мой приход такой, что...
А вот у вас нет там миссионера специального?
Нету. Социальный работник есть. Очень хорошо справляется с обязанностями. Благослови ее, Господи, Елена зовут. Есть ответственность за образовательную деятельность. Вот. Но у нас очень хорошо в качестве миссии, кстати, работают супружеские встречи. Многие у нас начинают впервые причащаются вот, и задумываться вот о Боге. Но сказать, что у нас есть некий приходской апостол, человек, который бы вот странствовал при нашей поддержке, стучался бы в двери, обращался к прохожим.
Ну, это тогда скажут, что он как свидетель Иеговы какой-то.
Ну да, с другой стороны, а кто-то ведь должен это делать. Ну хорошо, ну пускай это будет как-то иначе, в другой форме. А в какой это форме должно быть?
Выступал лекциями в Доме культуры, я не знаю.
Ну, этим я занимаюсь. Вот сейчас, например. Но опять-таки, перед кем я выступаю? Кто слушает радио «Град Петров»?
Ну, слушай, тут крутит человек ручку, услышал что-нибудь интересное.
О,
и,
да?
И прислушался.
Ну, может быть, если мой голос так, что сразу услышав пару фраз, человек задержался с нашей радиостанции, замечательно.
Ну, хочется надеяться, что мы говорим что-то интересное и важное.
Но я сильно подозреваю, что мы говорим все-таки уже церковным людям.
Ну, в большинстве своем, конечно.
Вот. А как выйти вот на эту аудиторию? Как раз ведь миссия. Это апостол Павел шел. Не, он христианам тоже шел, и о них заботился, и учил их. Мы про это тоже
читаем. Он создавал как бы общины.
Но он шел и на стадионы. Он шел в Ареопаг.
Ну, Ареопаг, да. Но в основном-то он, конечно, синагоги. Он тоже как бы по синагогам. То есть он среди евреев начинал, а потом уже...
Но периодически в книге Деяний описывается, как-то на берегу реки там заговорил с какими-то женщинами там и так далее. Да, и вот в итоге обратили там темничный страж. Вот,
ну, я тоже однажды в поезде ехал и тоже заговорил там какого-то человека, пытался уговорить, который высказывал какие-то... Ну, каждый из нас, да, когда-то что-то...
Кому-то... Может быть, но вот суть в том, что мы это делаем как любители в свободное от основной работы время, а у апостолов-то была их основная профессия, если можно так выразиться, да? Они странствовали, проповедовали, имея поддержку церкви. Вот сейчас, с моей точки зрения, миссионеры как таковые практически исчезли. И как это возродить, я не представляю. И, но с другой стороны, действительно, это те люди, благодаря
которым... Должна быть харизма тоже, ведь не любой человек. Вот тот же, допустим, диакон Андрей Хураев, человек с харизмой, который этим занимался и в течение многих лет.
Да.
Если и было таких отцов Андрея Хураевых, там, тысячи человек.
Призыв, было благодать лучше. Святого Духа и навыки, умения, которые, опять-таки, и через, как дар Божий, и как следствие образования определенного. Угу. А так, в общем-то, к сожалению, у нас с этим сейчас проблемы.
Ну что ж, Время наше истекло. Огромное спасибо, отец Александр. Было, как всегда, очень интересно с вами поговорить.
Спасибо большое за приглашение. Очень жаль, что время так быстро заканчивается. И спасибо всем, кто звонил.
Да. А нашу программу продолжает Александр Ратников. «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе.